Девятый съезд РКПБ 29 марта 5 апреля 1920 года. Доклад Центрального комитета 29 марта. Том 40. Страницы с 237 по 257. Девятый съезд РКПБ состоялся 29 марта 5 апреля 1920 года в Москве. Открылся съезд в Большом театре вступительной речью Владимира Ильича Ленина. В дальнейшем работа съезда проходила в одном из зданий Кремля. По своему составу девятый съезд был самым многочисленным из всех предшествовавших ему съездов партии. В нем участвовало 715 делегатов, из них с решающим голосом 553, с совещательным 162, представлявших 611 978 членов партии. На нем были представлены партийные организации Центральной России, Украины, Урала, Сибири и других районов, недавно освобожденных Красной Армией. Многие делегаты прибыли на съезд прямо с фронта. Порядок дня съезда. Первое. Отчет Центрального комитета. Второе. Очередные задачи хозяйственного строительства. Третье. Профессиональное движение. Четвертое. Организационные вопросы. Пятое. Задачи коммунистического интернационала. Шестое. Отношение к кооперации. Седьмое. Переход к милиционной системе. Восьмое. Выборы Центрального комитета. Девятое. Текущие дела. Работа съезда проходила под непосредственным руководством Ленина. Ленин выступал с отчетным докладом о политической деятельности Центрального комитета и с заключительным словом по докладу, с речами о хозяйственном строительстве, о кооперации, с заключительной речью при закрытии съезда и с предложением по поводу списка кандидатов в члены Центрального комитета партии. В резолюции об очередных задачах хозяйственного строительства съезд отметил, что основным условием хозяйственного возрождения страны является неуклонное проведение единого хозяйственного плана, рассчитанного на ближайшую историческую эпоху. КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. Часть 1, 1954 год, страница 478. Резолюция наметила очередность в решении коренных задач единого плана. А. В первую очередь улучшение работы транспорта, подвоз и образование необходимых запасов хлеба, топлива и сырья. Б. Машиностроение для транспорта и добычи топлива, сырья и хлеба. В. Усиленное развитие машиностроения для производства продуктов массового потребления. Г. Усиленное производство продуктов массового потребления. Смотри там же. Главное место в едином хозяйственном плане занимала электрификация, которую Ленин выдвигал как великую программу на 10-20 лет. Съезд предложил развитие электрификации осуществлять соответственно этапам проведения общехозяйственного плана. Директивы 9-го съезда явились основой плана Государственной комиссии по электрификации России ГОЭЛРО, окончательно разработанного и утвержденного в декабре 1920 года Всероссийским съездом Советов. Это был первый в истории человечества перспективный, научно обоснованный план развития народного хозяйства огромной страны, рассчитанный на создание производственно-технической базы социализма. План ГОЭЛРО был претворен в жизнь значительно раньше намеченного срока. Уже к 1935 году он был перевыполнен в 3 раза. Девятый съезд одобрил тезисы ЦК РКПБ, предусматривавшие мобилизацию квалифицированных рабочих, проведение трудовой повинности, милитаризацию хозяйства и применение воинских частей для хозяйственных нужд. Съезд обязал партийные организации помочь профсоюзам и отделам труда взять на учет всех квалифицированных рабочих с целью привлечения их к производственной работе с такой же последовательностью и строгостью, как это проводилось в отношении лиц командного состава для нужд армии. Привлечение воинских частей к выполнению хозяйственных задач в качестве трудовых армий было временной мерой, на которую пошло советское правительство в силу сложившейся обстановки. Троцкий же считал трудовые армии единственным и лучшим средством обеспечения народного хозяйства рабочей силой и предлагал перенести военные методы в мирное хозяйственное строительство. Однако съезд решительно отверг эти предложения Троцкого, показав их полную несостоятельность. Съезд подчеркнул, что применение целых трудовых армий оправдывается лишь постольку, поскольку необходимо сохранить армию в целом для военных задач. КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференции и пленумов ЦК. Часть 1, 1954 год, страница 487. Большое внимание на съезде было уделено организации управления производством. В резолюции по этому вопросу было указано на необходимость создания компетентного, твердого и энергичного руководства на основе единоначалия. Исходя из указаний Ленина, съезд особо подчеркнул, что в интересах социалистического хозяйства следует широко использовать достижения науки, техники и культуры. Съезд указал на задачу идейного вовлечения специалистов в сферу производственных интересов Советской Республики и установления атмосферы товарищеского сотрудничества между рабочими и специалистами. Против линии партии в хозяйственном строительстве на съезде выступила антипартийная группа демократического централизма Сапронов, Осинский, Смирнов. Прикрываясь фразами о сохранении демократического централизма, эта группа высказывалась против использования старых специалистов, против централизованного государственного управления, против единоначалия и личной ответственности руководителей предприятий, настаивала на неограниченном применении коллегиальности. Фактически, децисты стремились подорвать централизм советской хозяйственной системы, развить областничество, насадить безответственность в руководстве промышленностью, дезорганизовать народное хозяйство. Эту группу децистов на съезде поддержали Рыков, Томский, Милютин, Ломов, которые также отрицали единоначалие и признавали коллегиальность единственным принципом руководства промышленностью от ВСНХ до завода управления. Съезд решительно осудил и отверг антипартийные предложения децистов. Съездом были определены задачи партии в области восстановления транспорта. В специальном обращении к партийным организациям съезд указал на угрожающее состояние транспорта и предложил выполнить директиву ЦК РКПБ о выделении на транспорт 5000 лучших испытанных коммунистов. Особое внимание на съезде было обращено на трудовое соревнование и коммунистические субботники. Для распространения соревнования рекомендовалось широко использовать премиальную систему оплаты труда. Съезд постановил превратить международный пролетарский праздник 1 мая, приходившийся в 1920 году на субботу, в грандиозный всероссийский субботник. Важное место в работе съезда занял вопрос о профсоюзах, который рассматривался под углом зрения приспособления всей работы профсоюзов к выполнению хозяйственных задач. В решении по этому вопросу съезд четко определил роль профсоюзов, их взаимоотношения с государством и партией, формы и методы руководства коммунистической партии профсоюзами, формы участия профсоюзов в хозяйственном строительстве. Съезд дал решительный отпор анархо-синдикалистским элементам, Шляпников, Лазовский, Томский, Лутовинов, отстаивавшим независимость профсоюзов и противопоставлявшим их коммунистической партии и советской власти. Руководствуясь учением Ленина, съезд указал, что профсоюзы, будучи школой коммунизма, должны воспитывать, организовывать культурно, политически, администраторски массы пролетариев и поднимать их до уровня коммунизма, подготовляя их к роли творцов коммунистического строя. 4 апреля на закрытом заседании съезд избрал новый состав Центрального комитета в количестве 19 членов ЦК и 12 кандидатов. Членами Центрального комитета были избраны Андреев, Дзержинский, Калинин, Ленин, Рудзутак, Сергеев, Артем, Сталин и другие. 5 апреля съезд закончил свою работу. В речи при закрытии съезда Ленин подвел итоги работы съезда и высказал глубокую убежденность в том, что партия, сосредоточив все силы коммунистов и беспартийных на хозяйственной задаче, сумеет решить ее так же победоносно, как и задачу военную. Все решения съезда были приняты единодушно. 9-й съезд РКПБ имел огромное значение в жизни советского государства. Он нацелил партию на борьбу с экономической разрухой, на практическое решение задач восстановления народного хозяйства. Внес полную ясность в вопрос организации управления промышленностью. Четко определил роль и место профсоюзов в системе советского государства. Наметил широкие мероприятия по развитию творческой инициативы и трудового подъема народных масс. Страница 237. Товарищи, прежде чем начать доклад, я должен сказать, что доклад разделен, как это было и на предыдущем съезде, на две части. На политическую часть и на организационную. Это разделение прежде всего наводит на мысли о том, как сложилась работа ЦК с внешней организационной стороны. Наша партия прожила теперь первый год без Свердлова, и эта потеря не могла не сказаться на всей организации ЦК. Так уметь объединить в одном себе организационную и политическую работу, как умел это делать товарищ Свердлов, не умел никто. И нам пришлось попытаться заменить его работу работой коллегии. Свердлов. 1885-1919 годы. Выдающийся деятель Коммунистической партии и Советского государства. Член партии с 1901 года. Революционную работу вел в Нижнем Новгороде, Сормове, Костроме, Казани, Москве, Петербурге и других городах России. Во время революции 1905-1907 годов руководил большевистскими организациями Урала. После 6-й Пражской конференции РСДРП, январь 1912 года, был кооптирован в члены ЦК РСДРП и введен в состав Русского бюро ЦК. Входил в редакцию газеты «Правда». За революционную деятельность неоднократно подвергался преследованиям царского правительства. В тюрьмах и ссылке пробыл 12 лет. После февральской буржуазно-демократической революции 1917 года один из руководителей Уральской партийной организации. На 7-й апрельской Всероссийской конференции был избран членом ЦК РСДРПБ, руководил работой секретариата ЦК. Свердлов принимал активное участие в подготовке и проведении Октябрьской социалистической революции. Член Петроградского военно-революционного комитета и военно-революционного центра по руководству восстанием, созданного Центральным комитетом партии. 8 21 ноября 1917 года был избран председателем в ЦИК. Работа ЦК за отчетный год велась в смысле текущей повседневной работы двумя выбранными на пленуме ЦК коллегиями: Организационным бюро ЦК и Политическим бюро ЦК. Причем для согласования и последовательности решений того и другого учреждения секретарь входил в оба бюро. Политическое бюро, Политбюро и Организационное бюро, Оргбюро ЦК РКПБ были созданы как постоянно действующие органы 25 марта 1919 года на первом пленуме ЦК, избранного 8-м съездом партии, согласно резолюции 8-го съезда партии по организационному вопросу. Том 40, страница 237. Дело сложилось таким образом, что главной настоящей задачей Оргбюро было распределение партийных сил, а задачей политического бюро – политические вопросы. Само собой понятно, что это разделение до известной степени искусственно. Понятно, что никакой политики нельзя провести, не выражая ее в назначении и перемещении. Следовательно, всякий организационный вопрос принимает политическое значение, и у нас установилось на практике, что достаточно заявки одного члена ЦК, чтобы любой вопрос в силу тех или иных соображений рассматривался как вопрос политический. Попытка иначе разграничить деятельность ЦК едва ли была целесообразна и на практике едва ли достигла бы цели. Страница 238. Указанный способ ведения дела привел к результатам чрезвычайно благоприятным. У нас не было случая, чтобы между тем и другим бюро возникали трудности. Работы обоих этих органов складывались, в общем, дружно, и практическое применение облегчалось присутствием секретаря, причем секретарем партии всецело и исключительно исполнялась воля ЦК. Надо подчеркнуть с самого начала, чтобы устранить те или иные недоразумения, что только коллегиальные решения ЦК, принятые в Оргбюро или в Политбюро или пленуме ЦК, исключительно только такие вопросы проводились в жизнь секретарем ЦК партии. Иначе работа ЦК не может идти правильно. После небольших замечаний о внутреннем распорядке работы ЦК, я перейду к своей задаче, к отчету ЦК. Дать отчет о политической работе ЦК – задача очень трудная, если понять ее в буквальном смысле слова. За этот год громадная часть работы Политбюро сводилась к текущему разрешению всякого возникавшего вопроса, имеющего отношение к политике, объединяющего действия всех советских и партийных учреждений, всех организаций рабочего класса, объединяющего и стремящегося направить всю работу Советской Республики. Политбюро разрешало все вопросы международной и внутренней политики. Понятно, что поставить себе целью приблизительно перечислить эти вопросы представляется невозможным. В том, что напечатано ЦК к настоящему съезду, вы найдете необходимый материал для сводки. Имеются в виду отчеты ЦК и его отделов, опубликованные в марте 1920 года перед 9-м съездом РКПБ в известиях ЦК РКПБ. В номере 16 от 28 марта были напечатаны политический отчет ЦК, организационный отчет ЦК и отчет финансового отдела ЦК. Номер 15 известий ЦК РКПБ от 24 марта целиком посвящен отчетам отделов ЦК. В этом номере напечатаны отчеты следующих отделов: информационно-статистического за период с 18 апреля 1919 года по 1 марта 1920 года, организационно-инструкторского, учетно-распределительного, доклад ЦК РКСМ, работа в деревне и материалы из отчета по изданию газет «Правда» и «Беднота». В номере 14 от 12 марта напечатан отчет о деятельности отдела ЦК по работе среди женщин.